все основные усилия. При этом необходимо, как мне кажется, учитывать весь в узком смысле вот, проблему технологической катастрофы, в узком виде, в узком плане рассматривать, то нужно выделить четыре элемента. Первый элемент – это, в общем, коммунальная сфера. Может показаться странно, что вместо того, чтобы говорить прежде всего о домах, о прокатных станах, я говорю о коммунальной сфере. Дело в том, что наша коммунальная сфера настолько запущена, что она как раз может взорваться самой первой. Все прогнило до предела. Скажем, трубы канализационные должны меняться раз в 5 лет. Это значит, каждый год должно быть 1/5 быть заменена. Они не менялись вообще в течение 10 лет, только тогда, когда происходил прорыв, только тогда что-то делалось. Мы сейчас живем не в сельском, не в аграрном обществе, а в индустриальном обществе, где огромные миллионные города. И трудно себе представить, что будет с любым миллионным городом, скажем, той же Москвой, с тем же Петербургом, Екатеринбургом и так далее, если выйдет из строя, скажем, система транспорта, система водопровода, система канализации и так далее, и так далее. И то сейчас, я не знаю, как вы, а я каждое утро открываю кран с небольшим содроганием сердца, потому что думаю, елки зеленые. Ну ладно, горячей воды не будет, но я уж привык к тому, это бывает примерно через месяц. А вот если не пойдет холодная вода, а я жил на 13 этаже, а есть еще канализация, для того, чтобы добежать до ближайшего места, где можно набрать ведро воды, мне нужно 5 километров сделать. Вот ведь проблема, проблема, которой мы стоим, очень реально. Поэтому проблема решительного поворота в сторону коммунальных услуг – это проблема выживания значительной части населения. Я еще раз подчеркиваю выживание, потому что люди моего возраста, те, кто помнит и знает, например, Ленинград, блокадный и так далее, знают, что погибли люди, в основном, жившие в центре, в цивилизованном центре Ленинграда. А люди, которые жили рядом, в небольших домах деревянных, где был колодец во дворе, где был погреб, где лежало 2 мешка картошки собранные и так далее, они кое-как выжили. А тот, кто жил на 4-м этаже в центре города, в благоустроенной квартире, не имея ни отопления, ни канализации, ни воды, ничего, ни запасов, естественно, продуктов, гиб. Так что это очень серьезная проблема. Вторая проблема – это инфраструктура. Она тоже находится в очень тяжелом положении, и она, видимо, одна из тех, кто скорее, чем другие, выйдет из строя. Ну почему? Потому что на крупном заводе, если там еще сохранились квалифицированные рабочие, инженеры, директора, там есть возможность, в общем-то, что-то сварганить, что-то схимичить, что-то заменить, поставить какие-то местные такие детали, что-нибудь самому сварганить и так далее. То есть возможность что-то сделать, хотя, в общем, это что-то, это латание дыр, это не решение проблемы. А вот когда начинает выходить из строя инфраструктура, железные дороги, электростанции и так далее, вот тогда это серьезная катастрофа. Мы первый звоночек уже получили в Приморье и в целом ряде других регионов. В Приморье просто много писали, потому что Назраченко не любили не наверху, поэтому до печати его не любила, поэтому об этом много писали, но в очень многих районах это происходило. Сейчас, слава богу, уже сегодня, уже весной начинает собираться правительство, обсуждать проблему подготовки к зиме, но обсуждать-то можно 5, 10, 12 месяцев, но и там изношен основной капитал на где на 60, а где на 80%. Вот это проблема. И, наконец, проблема основного капитала, производства и так далее, и так далее. Вот проблема, вот о чем стоит говорить. Поэтому меня очень удивляет, в общем, розовые, такие какие-то радостные оценки ситуации нашей экономики, которые я слышу, читаю в газетах и слышу из очень, я бы сказал так, ответственных уст. Ну, действительно, 2000 год был лучше, чем 1998 год, не было провала, чуть-чуть вылезли из дуры, немножечко повысилось производство, немножко ВВП чуть-чуть поднялся и так далее. Но это основные проблемы нарастают, И мы находимся в такой ситуации, когда они взорваться могут в самый любой момент. И теперь вот последнее, простите за то, что я тебя пропускал, поскольку мне первому дали слово, я уже немножко больше говорю. Я заканчиваю. Проблема, откуда взять деньги. Понимаете, опять какая-то наивная надежда на то, что за нас все сделает зарубежный капитал. Только вот нужно ему создать более-менее благоприятные условия, там, больше безопасность, там, то и все, и он, вот он стоит в состоянии, как на старте, перед нашими границами, ждет, пока мы чуть-чуть что-то сделаем, вот он бросится к нам и будет решать все наши проблемы. Это очень большая иллюзия. Иллюзия, которая возникла не случайно, она культивируется сознательно, это бы составная часть определенной системы взгляда. Вот. Но сейчас эта иллюзия еще большая иллюзия, чем это было прежде. Потому что в условиях, когда был очень быстрый рост финансового капитала, особенно на фондовых рынках в Соединенных Штатах, да и на всех биржах, то действительно существовало некое изобилие незанятого капитала. Почему? Ну, потому что при таком росте фондовой котировки акций и так далее, который наблюдался в течение последних 4-5 лет, достаточно было взять в банке, ну, если у тебя есть большой кредит, $1 миллион или миллиард, как это делал Сорос, купить определенные бумаги, подождать 5 дней, пока они вырастут на 80%, продать их и иметь 80% сплошного выигрыша, который, а капитал не любит лежать без дела, который нужно было использовать. Вот тут изобилие этого капитала, он бродил по всему миру,